Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 12 марта 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Событий очень много. Постараюсь затронуть самые важные, прокомментировать, в том числе и с вашей помощью. Ну, из последних событий, я думаю, что важно упомянуть крушение российского грузового самолета Ил-76, который буквально сегодня, двигатель загорелся у него, и он упал, то есть потерпел катастрофу. Что, чего, как, я думаю, что мы узнаем чуть-чуть позже, а, возможно, никогда не узнаем, но я так предполагаю, судя по, в общем, текущим событиям, что здесь не обошлось без участия страны 404. Опять же, это просто предположение. Никаких доказательств, ничего нет. Все, что я говорю в выпуске, это мои умозаключения, предположения. Никаких утверждений в моих словах нет. Вот. Ну, сегодня вот у меня еще произошел такой разговор с одним из слушателей. Вот он сказал, что, ну, наверное, будет война. Война будет с НАТО. Я так предполагаю, что эта тема очень важная. Ну, вот это, так сказать, старый слушатель, с которым еще встречались во время там мероприятия в Москве. Вот. Еще там более 10 лет назад. И поэтому я считаю, что вот его подход, он отражает подход многих слушателей программы «Русский взгляд». И мне кажется, нужно дать, я должен дать какое-то свое понимание происходящих событий. Вот, особенно в отношении того, будет ли война с НАТО. Сразу скажу, я вот не буду там долго подходить, я потом объясню, почему я так думаю. Сразу скажу, что войны с НАТО не будет. То, что происходит сейчас, это просто крушение западной финансовой системы, и это крушение сопровождается плясками с бубном, вот, пляшут там Макроны, пляшут там Риши Сунаки, Шольцы, ну, вот. И им нужно запугать свою публику, протянуть как можно дольше, чтобы их финансовая система прожила. Со стороны это, кажется, ну, вот то, что я говорю, оно не совсем вот, понятно с первого взгляда. Вот. Но если чуть-чуть поглубже взглянуть в систему, понять, как она функционирует, вот, то я думаю, что там другого объяснения быть просто не может. Ну и, во-первых, какая война и для чего происходят войны? Как они случаются? Я думаю, что нужно там несколько слов сказать на эту тему для того, чтобы понять, почему войны не может быть. Ну вот, когда была война гитлеровской Германии с Советским Союзом, то есть, ну, в общем-то, с Большой Россией де-факто, эта война была за территорией, которую Адольф Алоизович обещал немецким своим вот этим гражданам. Значит, они шли на эту войну, потому что им официально обещали, что вот они получат там какие-то наделы, там территории, пашни, землю. И, в общем, решат продовольственную программу и проблему в Германии. То есть был такой серьезный мотив для предпринимателей, для такого крупного немецкого бизнеса, это доступ к природным ресурсам. Там нефть, лес, уголь, там, ну, железная руда у них и так есть, но она такая чуть-чуть победнее. Но там еще, так сказать, масса ископаемых, там, реки, рыба и так далее и тому подобное. И проход в Индию. Тоже немаловажный момент. Когда Наполеон двинулся в Россию, значит, задачей Наполеона была сделать проход в Индию, провести вот, так сказать, кампанию, чтобы из Европы, которую контролировал Наполеон, сделать прямой маршрут в Индию. Ну, тогда, может быть, там в каких-то моментах они там путались, но, тем не менее, такой вариант был. В Первую мировую войну страны оси, которую, значит, представляла Германия, Австро-Венгрия, Италия на первом этапе, они тоже боролись за свое место под солнцем, потому что они были обделены колониями, и, в общем, они хотели чего-то заполучить. Вот. Теперь, если мы посмотрим на день сегодняшний, вот, допустим, в общем-то, там, французский вот этот гражданин там, или военный, который, ну, якобы может стать военным, опять же, я думаю, что не будет никто там военным становиться, что ему может пообещать Макрон? Защиту Украины. 300 лет этому французскому пролетарию, крестьянину, фермеру, там, интеллигенту, это, так сказать, замечательная страна, не нужна. То же самое с немецким пролетарием, фермером, там, бюргером. То же самое. Им там 300 лет, вот эта территория 404 не нужна. Понимаете? Вот. А, возможно, там в перспективе для каких-то, так сказать, верхних слоев европейского истеблишмента были обещания, что вот мы сейчас, вот сейчас наедем вот на эту Россию, она там рухнет, и мы тут поделим эти территории. Такая информация есть, она, значит, проходила, они собирались тут поделить. В общем-то, им казалось, что, ну, пара таких хороших, крепких ударов, и все тут рухнет. Вот. Ну, к счастью, для них, наверное, к сожалению, ничего не рухнуло и не собирается рухать. В общем-то, так сказать, Россия будет отстаивать свою территорию. И более того, Россия, в общем, решает на территории 404 свою историческую задачу. Историческая задача – воссоединение русского народа. Поэтому с точки зрения мотиваций у европейца, итальянца, немца, француза и британца в том числе, мотиваций воевать с Россией на территории 404, за территорию 404 нет совсем. Более того, есть мотивация, так сказать, перекрыть шлагбаумами доступ из этой территории 404, чтобы там дешевое зерно не шло там в Польшу, Венгрию, там Германию, ту же самую Австрию. Они там всеми путями перекрывают. Болгары перекрывают, поляки перекрывают, немцы там, в общем-то, бузят эти фермеры. Вот. Поэтому им эта территория не нужна от слова совсем. Все, что нужно получить, они уже получают. От России они ничего не получат. Поэтому смысла, мотивов сражаться за демократию на территории 404 нет. Понимаете? Люди, они, ну, в отличие от профессиональных вот этих, так сказать, пропагандистов, которые вещают там, по телеканалам, там, пишут что-то, они мыслят более такими реальными категориями, понимаете, так сказать, вот. Там зарплаты, пенсии, вот на той же самой территории 404 в России, пенсии, так сказать, знаете, как бы оплата труда, там, стоимость продовольствия, стоимость тепла, газа, интернета, простые понятные вещи, удобство, так сказать, работы с этими, с государственной бюрократией, ну и, в общем, так сказать, какой-то уровень доходов. Вот. Значит, ну, 25 лет назад, даже 20 лет назад, а может быть даже и, ну, наверное, 20 лет назад, я думаю, что у России были бы серьезные проблемы, если бы вот такой конфликт развязался бы вот на этой территории. Но за эти 20 лет, с 2004 года, прошли очень серьезные изменения в России. И, в принципе, во-первых, российское руководство в какой-то степени там немножко, так сказать, начало дрейфовать в сторону интересов населения России. Она поняла, что защищать им эти интересы будут не американцы и не британцы, а, в общем, так сказать, русский мужик, что потом и реализовалось на деле, значит, в 2008-2014 годах и вот, так сказать, сегодня. И поэтому риторика поменялась, и куда-то исчезли русские фашисты. Вот это вот, обратите внимание, они еще 12 лет назад, они где-то мелькали в средствах массовой информации, их показывали телеканалы, какие-то фашисты русские, какие-то марши там, так сказать, непонятные, их, в общем, клеймили. А сейчас вот куда-то они исчезли. То есть, видимо, так сказать, вот как-то фашизм, он перестал быть актуальным для русского народа. Я думаю, что в реальности, конечно, так сказать, то, что не признавалось раньше, сейчас стало признаваться. Потому что русский народ и другие народы России, которые входят в так называемый русский мир, при том, что это такое Виртуальное понятие, тем не менее, оно отражает реальность. Такой мир существует, потому что вот эти народы, они, в принципе, так сказать, тоже сообразили, что сейчас в России им достаточно удобно. Вот. Другой вопрос, завоз из Средней Азии публики, он не совсем понятен. Вот. Зачем они здесь нужны, так сказать? Я, в общем, так сказать, всегда выступаю за то, чтобы, значит, с туристическими целями в Россию приезжали, так сказать, могли приехать все, кто хочет, но с туристическими целями. То есть заработал у себя в замечательном Узбекистане там каких-то денег, там отгрузил там какие-то вагоны, там арбузы, которые пошли там продаваться в Россию. Ну и на эти деньги поехал, отдохнул там в Москву на неделю, на две недели из Средней Азии. А, значит, трудовые мигранты, я думаю, что, в общем-то, это излишне. Но это, опять же, мое мнение. В целом, мотивов для войны НАТО с Россией нет. Понимаете, так сказать, мир этот устоялся после войны, он был поделен достаточно грамотно. Неважно, что, так сказать, что, допустим, там Иосиф Джугашвили представлял большевистскую Россию, так сказать, вот он, ну, не прям большевистская, а постбольшевистскую Россию, вот, в общем-то. Вроде бы эта система была создана изначально с подачи немцев, генерального немецкого генерального штаба, для того, чтобы, в общем, провести какую-то программу подавления в отношении русского народа. Что он поначалу большевики и начали делать. Но потом вся система, она должна существовать за счет внутренних ресурсов, она начала перерождаться, потому что нельзя там, вот, сказать, дурачить всех. Вот, значит, эта система начала перерождаться, а потом, в общем, в конце концов, наоборот, значит, она переметнулась, значит, на сторону там Англии, там США, и в войне 39-45 года Советский Союз сначала заключил пакт Молотова-Риббентропа с Германией, а потом, в общем-то, так сказать, после начала войны с Германией, с гитлеровской Германией, союзниками Советского Союза оказались Англия, Франция, США. Ну, это вот, так сказать, вот так вот сложилась ситуация. Вот. Но дальше история тоже такая интересная. Союзником Советского Союза, по большому счету России, оказался маоистский Китай. Вот вроде бы казалась такая странная такая связка. Китай, Мао Цзэдун. Потом у Мао Цзэдуна были плохие отношения с Советским Союзом, с Россией. Но вот когда сегодня наступил момент нового такого, так сказать, передела, может быть, там додела, выяснилось, что Россия и Китай являются естественными союзниками. Понимаете, сказать? То есть, получается, в свое время Иосиф Джугашвили, он играл не на стороне, там, так сказать, большевиков только. Он, в общем-то, так сказать, волей-неволей, хотел он или не хотел, он играл на стороне большой России. Неважно, вот он мог быть, в общем, ненавидеть там русский народ, не любить его. Хотя так оно и было в реальности, потому что мне приводили массу таких интересных, ну, фактов. Вот. Но, тем не менее, геополитика, она заставляла его двигаться в том направлении, в каком, в общем-то, сказать, требовалось России. И вот это российско-китайские взаимоотношения, налаженные тогда, вот еще, так сказать, 45-49 году, даже раньше, чем 45-й год, потому что там были представители Москвы в Народно-освободительной армии Китая с 30-х годов, вот, рядом с Мао Цзэдуном. Вот эта вот политика, она сейчас начала реализовываться. У Китая тоже естественный союзник России. А Соединенные Штаты Америки и Запад, они, значит, по другую сторону фронта. Вот такая вот история. И опять же, мир, он уже, в общем-то, сказать, такие глобальные такие разделы, они есть, существуют. Движение линий будет вот, туда-сюда, но по большому счету раздел произошел. Сейчас движение линий раздела произойдет после краха финансовой системы, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, и краха самих, собственно, Соединенных Штатов Америки. Об этом тоже, в общем-то, уже не скрываясь, уже обсуждают различные политологи. В общем, это очевидно, что выборы в США, которые там должны быть в ноябре месяце, скорее всего, эти выборы не состоятся. Или если эти выборы состоятся, то обе стороны признают друг друга победителями. Обе стороны там. Если будет Трамп и Байден, значит, и Трампа признают победителем, и Байдена победителем. Ну, хотя там с Байденом очень большие серьезные вопросы. Мне вот тут и письма пишут. Вот. По поводу персонажа, который, в общем-то, так сказать, там вот, выступает за Байдена. Вот. Значит, обе, ну, неважно там, кто будет. Выдвинут они там Камалу Харрис или выдвинут эту, в общем-то, Мишель Обаму, неважно. Значит, те люди, которые там за Трампа, они скажут, что Трамп победил. Те люди, которые за другую сторону, за Мишель Обаму, они скажут, что Мишель Обама победила. И, в принципе, так сказать, на этом закончится история единых Соединенных Штатов Америки. Это будет либо в ноябре, либо в январе 2025 года. Но, опять же, это мое предположение. Я не хочу настаивать, но оно очень, так сказать, серьезно коррелируется с предсказанием Кейси, о котором я очень много говорил, о том, что он, значит, он в своем видении видел. А как происходили видения у Кейси? Значит, он назывался спящим пророком. То есть он ложился на диван днем. Там у него, так сказать, была там стенографистка, которая записывала его, то, что он рассказывает. Ну, видимо, там записывали уже на магнитофон, там в какие-то там на пластинку. Ну, мне кажется, начали со стенографистки. Вот. И он засыпал. И во сне он говорил, что он видит. Вот. Она записывала. Он просыпался, он, в общем-то, не помнил практически ничего, что он говорил. Значит, то есть в нем, ну, присутствовал еще какой-то дух. Так вот, этот Кейси, он там какая-то запись, это было, я не помню, там в каком-то там году, там в начале 40-го года, там, или в конце там 30-х годов. Я точно не помню. Значит, он видел там видение, что, значит, Америка, он там на каком-то летательном аппарате, значит, там его кто-то встречает, его привозят в какой-то, так сказать, в Нью-Йорк. Кажется, в Нью-Йорк. Я могу ошибаться. Кажется, в Нью-Йорк привозят. И везут в музей. Значит, часть Америки покрыта водой. То есть это там 2300 какой-то год. Это уже там с этого времени прошло много времени. Его везут в музей. Или он едет с этим, так сказать, там человеком в музей. В музее 45 комнат. Вот. По количеству президентов. 44-й президент последний. Это ему рассказывает этот человек, что 44-й президент последний. Но он видит 45-ю комнату. Она пустая. То есть мне вот один слушатель написал, Владислав Александрович, я думаю, что она пустая, имеется в виду, что как бы президент вроде есть, но он как бы не совсем тот. То есть такая версия тоже существует, что вроде как бы есть там 45-й президент, но он не совсем тот, поэтому, в общем-то, сделали комнату пустой. Потому что, так сказать, реального Байдена, возможно, так сказать, нет. Вот. Об этом пишут американцы, я просто повторяю. Я не углубляюсь в это, в общем-то. Мне это кажется не столь важным. Вот. Хотя для тех ребят, которые играют в эти игры там в Америке, это важно. И вот то, что видел Кейси, 44-й президент последний, 45-й пустая, мы видим, наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. 44-й президент – это Трамп. Какие-то там персонажи тут пишут, а нет, Трамп – это 45-й президент. Ну, он 44-й. По количеству, так сказать, голов живых людей, он 44-й президент. И мы видим ситуацию, которую мы не могли даже предположить еще 4 года назад, в 2020 году, когда готовились к выборам в ноябре 2020 года, где там был Трамп и Байден, что через 4 года будет такой водораздел между частями американского истеблишмента, в первую очередь, ну и общества, так сказать, параллельно. И ни одна из частей не признает победы другой. Значит, события в Техасе, когда Верховный суд там постановил допустить там эту пограничную стражу до границы, в Техаса с Мексикой, а местный губернатор запретил подпускать туда пограничную стражу, все вместе говорит о том, что там уже, в общем, раскол есть. Потому что решение Верховного суда США – это абсолютная последняя инстанция. Отказаться ее выполнять, это означает уже, в общем, так сказать, путь к расколу, распаду Соединенных Штатов Америки. Это все очевидно. Происходит это потому, что долг который там 35 триллионов долларов, он, в общем-то, неподъемный, уже будет больше там к тому времени, 37, наверное, будет, вот. И понятно, что кто-то эти деньги должен выплатить, а понятно, что американцы платить, Америка эти деньги не будет, и поэтому им лучше, проще всего этот долг повесить на этот округ, федеральный округ Колумбия, где находится Белый дом, там Конгресс США, сказать, ну вот у них там спрашивайте, или там у Байдена этого спрашивайте еще у кого-то. Вот. То есть это очевидно, что это вариант соскочить, уйти от этого, так сказать, долга. Потому что отдать его невозможно. Ну и генеральный прокурор США тут на днях заявил, опять же, информация не подтвержденная, я просто прочитал это вот заявление там в паре ресурсов. Так вот, генеральный прокурор США заявил, что выбирать можно без удостоверения личности. То есть, ну, что это означает? Это означает, что может быть, как в Либерии. Значит, в Африке, в Западной Африке есть небольшая страна Либерия, которую основали выходцы, афроамериканцы из Соединенных Штатов Америки в середине 19 века. То есть они решили, что да, вот они могут создать там страну и переселить вот этих африканцев, которые освободились, свободно от рабства, они могут вернуться на землю предков в Африку. Ну, на земле предков их никто не ждал, потому что они там в четвертом, пятом, седьмом поколении уже там жили в США, их там возили как рабов, там вот несколько поколений. Поэтому они вот в этой Либерии купили землю и организовали государство. Так вот, Либерия прославила, она и сейчас существует, то есть одна из беднейших стран Африки. Вот. А, так вот, эта Либерия прославилась тем, что там в 1900 там, каком-то году, там, третьем, пятом, ну, не принципиально, вот, были выборы президента. Так вот, проголосовало в 23 раза больше людей, чем численность избирателей в этой стране, в Либерии. В 23 раза, не в 2 раза, не в 23. Может быть, и в 14 раз, это вообще не принципиально. Поэтому в той же самой замечательной Америке может проголосовать тоже там, ну, может, не в 23 раза, но в 3 раза больше, чем как бы, жители США. Тем более, там можно пойти и проголосовать без удостоверения. Фактически, генеральный прокурор своим заявлением, а это, в общем-то, ответственный человек, ответственная должность, он эти выборы фактически отменил. Ну, как бы это прозвучало, так сказать, так, мимоходом. Вот, без удостоверения можно. Ну, и, в общем, без удостоверения, значит, обе стороны признают победителем своего кандидата. Никакого президента не будет. И дальше, в общем-то, так сказать, я думаю, что Соединенные Штаты разделятся. И попутно они, в общем, кинут всех вот этих, так сказать, держателей долларов. Вот. Сколько там долларов держат, одному Богу известно. Понимаете, сказать. Наличная валюта, ну, видимо, наличная имеется в виду и электронная тоже, которая там циркулирует вот везде. Я не знаю, там как, может быть, они там путают что-то. Но вот наличная валюта, вот, есть такой британский инвестор, предприниматель, Джаред, кажется, его фамилия, который сказал, что наличной валюты американской циркулирует 5,3 триллиона долларов. 5300 миллиардов долларов. А, говорит, золото в Форт-Ноксе в США, значит, 8100 тонн золота. Значит, если мы вот 5300 миллиардов долларов поделим на 8100 тонн золота, мы получим $650 за 1 грамм золота. $650 за 1 грамм золота. А сейчас золото стоит $60, то есть в 10 раз больше. Это вот этот Джаред сказал. Так вот, говорит, вот и считайте, сколько там будет стоить доллар. То есть там масса таких вот факторов, вот, которые подтверждают, что выхода из этой системы у американской финансовой вот этой, значит, структуры не существует. Единственный выход — это ликвидировать Соединенные Штаты Америки. Так же, как вот ликвидировали Советский Союз. Люди все, так сказать, все спорят, что кто-то, какие-то американцы проклятые ликвидировали Советский Союз. Какие-то еще там, так сказать, люди внутри, там, враги, предатели. На самом деле Советский Союз был ликвидирован, исходя из финансовых соображений. Я говорил об этом, но еще раз скажу, потому что, как говорил один там умный психолог, для того, чтобы люди услышали, нужно сказать 7 раз. Так вот, значит, Советский Союз ликвидировали люди, которые посчитали и поняли, что у России 90% природных ресурсов, и Россия является стержнем бывшего, ну, тогда еще не бывшего Советского Союза. Будет Россия, будет все, что нужно. И поэтому нужно, в общем, так сказать, отказываться от совдеповских вот этих, так сказать, правил, вот, коммунистических, социализма всякого и прочей хрени. Вот, и начинать строить такое, так сказать, рыночное общество. Строить за счет тех ресурсов, которые есть под ногами. Потому что никто ничего не даст. Вот. Строить может только Россия, потому что все остальные республики – это, ну, в общем, балласт. Включая даже замечательную территорию 404, которую, там, я думаю, что прикинули, что она не нужна. Не нужна для начала строительства, так сказать, лишние 50 миллионов ртов, они не нужны. И поэтому в 90-е, 2000-е годы за счет природных ресурсов, конечно, там ребята попилили там часть себе в карманы, вывезли туда, но тем не менее... Но, тем не менее, благодаря тому, что Россия избавилась от этих лимитрофов, не тянула, не обеспечивала там нефтью, газом, лесом. В общем, благодаря этому Россия стала самой богатой страной бывшего Советского Союза и, в общем-то, восстановила свой экономический потенциал, сравнимый с тем, что был до революции. И более того, военный потенциал Россия сделала, в общем, вполне современным. И люди, которые сейчас живут в России, значительная часть хотят защищать Россию. 20 лет назад это было под большим вопросом. Под большим вопросом. Вот. Хотят защищать Россию. Ну, потому что, так сказать, начали менять что-то, поняли, что, так сказать, кроме как на российское население, вот эти кремлевские товарищи, значит, ни на кого опереться нельзя. Вот. И сейчас Россия достигла какого-то уровня и восстанавливает свои исторические границы. И в этих исторических границах, при всем при том, конечно, Средняя Азия, ну, не просматривается. Вот. Средняя Азия, конечно, будет под влиянием России. И Закавказье будет под влиянием России. И Прибалтика будет под влиянием России. Вот. Но в составе России они, в общем-то, возможно, не очень интересны. Люди, которые это все делали, считали все это... прикидывали, может быть, не так, чтобы, так сказать, скрупулезно, но, в общем, так сказать, взвесили сальдо, бульдо, за, против. И даже самые их там, так сказать, заядлые друзья, американцы, они не ожидали такого исхода. Вот. Значит, американцы обрадовались, а потом они поняли, что рано радовались. Все ресурсы достались России, и на сегодняшний день Россия, в общем-то, бросила вызов тем же самым Соединенным Штатам Америки, которые находятся на таком, так сказать, на излете. Понятно, что Соединенных Штатов не будет, доллара не будет, вместе с долларом не будет евро. Вот, поэтому, в общем-то, европейские вот эти, так сказать, круги правящие, так сказать, тоже, так сказать, дергаются, не понимают, что им делать. Защищать вот эту территорию 404, я так понял, американцы решили, что это бессмысленно. Они очень практичные люди. Но они дали каких-то денег, старое оружие отправили, все, они, так сказать, израсходовали это старое оружие. Новые деньги им нужны сейчас там строить новые там 2, 3 или 5 стран. Вот. Поэтому, в общем-то, так сказать, тратить на замечательную вот эту территорию, в общем, не с руки. Европейцы, хотя истеблишмент хочет остаться у власти, понимая, что как только рухнет евро, истеблишмент европейский, так же, так сказать, местное население, там немцы, французы, итальянцы, сметут и отправят всех этих зеленых, Бербоков, Шольцев, Макронов в небытие. Это еще при хорошем раскладе. При хорошем раскладе, так сказать, могут, в общем-то, и, так сказать, наказать. Ну, естественно, так сказать, вся эта американская политика по заселению Европы выходцами из Африки, так сказать, из Азии, из Ближнего Востока, она, так сказать, тоже будет отменена. Более того, я лично много раз говорил, и сейчас повторю, я уверен, что они начнут выселять оттуда всех вот этих, так сказать, новых так называемых граждан. Информация о том, что это планируется, она уже есть. И месяца три назад прошла информация о том, что вот такая партия «Альтернатива для Германии» встречалась с какими-то, значит, там, полицейскими структурами Германии. И они обсуждали как раз вот вывод из Германии вот этих вот, так сказать, новых мигрантов. Значит, и обсуждали примерно 1 000 000 человек. Я так полагаю, что в Германии мигрантов около 25 миллионов из 84, там, населения современной Германии 84 миллиона. И 25 миллионов – это новые граждане, так называемые. Часть из этих новых граждан – это выходцы из бывшего Советского Союза, причем, так сказать, некоторые этнически являются этническими немцами. Не всем, кстати, им там нравится в Германии. Они, в общем, понимают, что там все, так сказать, катится вниз. Но огромная часть – это выходцы из той же самой замечательной Африки, Азии и Ближнего Востока. То есть эти люди в Германии, ну, немцам совсем не нужны. Это люди другой культуры, другой психологии, другого понятия, там, что такое хорошо, что такое плохо, других поведенческих стереотипов. А может, они хорошие, вообще отличные люди. Но у себя там вот в Сенегале, а они не в Берлине. И немцы, в общем-то, так сказать, уже тяготятся. Они понимают, что, конечно, их страны заселяют, не только всю Европу, пропихивают вот эту, так сказать, многонационалочку, так сказать, в Европе. А немцы хотят, и там французы хотят иметь свою страну. Они понимают, что они могут утратить. И как только вот рухнет доллар и евро, я думаю, что они, так сказать, возьмутся за дело восстановления своих национальных государств. То есть они как бы есть де-факто, там какие-то заборчики есть, но национальные государства, они в значительной степени уже, так сказать, подразбавлены. Я думаю, что возьмутся за это дело. Но. И для них это важнее, чем защита демократии на территории 404. Потому что, ну, понятно, что никакой там демократии нет. Вот. И им Россия. То есть в Европе воспринимают вот эту территорию как Россию. Я там был, и они разницы не понимают. Сейчас, может быть, им там объяснили, что да, это вот территория 404 и Россия, они вот что-то воюют между собой. Но глубоко они так и не поймут. Знаете, детали, изводы все эти им непонятно. Я думаю, что большей части жителей территории 404 тоже совершенно непонятно. Они вот, знаете, как вот эти... Запорожская, Херсонская область, Донецк, Луганск, Крым, так сказать, раз так, хопа, и вошли в состав России без всяких, так сказать, сложностей. Понимаете? Финляндию ты в состав России вот так просто не включишь. А тут сразу так раз и все. Вчера была территория 404 со своим флажком, со своими там структурами, а сейчас территория России, уже и выборы прошли, и никто ни в чем не путается, не сомневается. То же самое будет и на остальной территории. Потому что народ в общем и целом один. Все эти языковые изводы, это как бы, так сказать, изыски. В целом, конечно, после того, как рухнет, вот спрашивают, а что будет после того, как рухнет доллар? Какой будет мир? Мир будет, в общем, конечно, другой, но самое главное, что в этом мире, это обеспечение человеком своей жизнедеятельности. То есть ему нужно питание, машины, бензин, дороги, ну, структуры управления. Все это есть и будет. Торговля. Они будут покупать там телефоны, машины, телевизоры. Ну, машины будут делать, наверное, больше в Китае. Вот. В Европе те же самые немцы сократят численность своего, там, сказать, своих этих поселенцев у себя, так сказать, из Африки, из Азии. Я думаю, что значительное количество. Во Франции то же самое. Вот. Я так полагаю, что торговля, как она была 2000 лет назад, 3000 лет назад, так она и будет. Понятно, что политические силы, политический ландшафт коренным образом изменится. Никаких зеленых, которых, так сказать, понятно, там дергают за ниточки, так сказать, там, американские там, кукловоды, не будет. Никаких Шольцев, Макронов не будет. Они просто не нужны. В Америке тоже готовятся к переходу, переходному этапу. Поэтому они, в общем-то, так сказать, прекратили финансирование территории 404. Значит, они обещают, кормят завтраками. Говорят, что да-да-да, мы хотим вас профинансировать. Там какие-то голосования там вроде бы ставят, значит, там 60 миллиардов. А сейчас, мне кажется, уже забыли про то, что они хотели там 60 миллиардов дать. Ну, не нужно, никому это не нужно. Абсолютно. Абсолютно никому это не нужно. Им и Европа американцам не нужна. Они, в общем-то, до 45-го года, по большому счету, очень хорошо жили без того, чтобы, так сказать, влезать в европейские дела. До 41-го года, я прошу прощения, так сказать. И только вот тут после начала войны их втащили в Европу. Они за счет того, что Европа оказалась в тяжелой ситуации, американская промышленность, так сказать, сумела наполнить Европу там товарами, значит, стандарты там управления, стандарты там производства, там, так сказать, они там часть создали, стандарты там медиарынка в Германии, например. Но сегодня, так сказать, из Европы вытащить что-то очень тяжело. Это территория, или я не знаю, то есть сегмент, мировой сегмент, который, в общем, катится, так сказать, вниз. Понятно, что в Европе очень качественная кухня, там какие-то такие, а качественное сельское хозяйство местами, я хочу подчеркнуть, местами для богатых людей. А для основной массы это, в общем, так сказать, химия, вот, которая есть, в общем, невозможно. Я просто знаю, когда вот люди приезжают из Германии, там кто-то, так сказать, там в России, я просто читаю, не то, что там читаю, ну, мне там рассказывали. Они приезжают, они в России наедаются. При том, что для человека из России вот это вот качество еды, оно не представляется, так сказать, важным. Ну, но когда они попадают туда, они понимают, что там качество еды ниже. Химия сплошная. А в России тут огромное количество вот этих целинных земель, черноземы там, вот когда в свое время на парижскую ярмарку возили там куб чернозема, там метр на метр на метр, или два на два на два, какой-то такой вот, как раз вот чернозем с территории 404, то ли с Харьковской области, то ли с какой-то вот этой. И понятно, что Россия, если здесь внутри не будут ей мешать, а мешают, мешают какие-то законы, какие-то правила, от совка еще осталось очень много. От совка. Вот если не будут мешать, то Россия будет одной из богатейших стран на планете. Вот. И, в принципе, это естественный такой путь. Потому что эта территория всегда была богатой. Всегда. В античные времена, я просто вот ездил там в Крым, вот смотрел там вот Керчь, там Танайс, вот эти все территории, они были территориями торговли с античным миром, с Грецией, там, с Малой Азией, с Римой, с Римом. И что продавала вот эта территория? Она продавала там рыбу с Азовского моря, потом засаливали там эту рыбу, там как-то делали какие-то там деликатесы, и пшеницу, и мясо. И все это, ну, пшеницу, наверное, не мясо, а пшеницу в основном. Это поставки пшеницы с этой территории рыбы были колоссальными. Колоссальными. Значит, царь Боспорского царства, так сказать, вот, не только Боспорского, так сказать, он был наследником еще, так сказать, там, нескольких, так сказать, там, династий. И Александра, не Александра, а вот этих, так сказать, македонских династий, и еще и персидских династий, Митридат VI. Он из-за того, что территория была чудовищно богата, он вел войну с Древним Римом. Понимаете, вот Древний Рим – это гегемон всего Средиземноморья. Так вот, этот Митридат VI вел войну 40 лет с Древним Римом. 40 лет, понимаете? То есть это огромная империя, И этот Митридат, он, в общем, так сказать, активно вел войну. Если бы его там не предали в какой-то момент, он еще, может быть, лет 10-15 мог бы провести войну. А почему он мог вести войну? Тогда наемники воевали, он нанимал там целыми племенами тут всяких там сарматов, там этих в Малой Азии там нанимал огромное количество людей, там греков. Но там были наемные армии. Нужно помнить, что вот эта вот армия мобилизационная, это изобретение конца 19-го, значит, начала 20 века. Изобрел мобилизационную армию Наполеон. Наполеон, который сказал, что Францию нужно защищать, и все, так сказать, иначе началась мобилизационная армия. А до этого всегда были наемные армии. И после, и во время войны победила в войне армия, которая получала деньги, в том числе советская армия, получала деньги за успешную ликвидацию, так сказать, военной техники противника и противника. Реально. Как только перевели оценку деятельности, так сказать, вот этих военных советских на финансовую основу, это случилось в начале 43-го года, я могу не точно сказать, после этого начались победы советской армии. Люди рассказывают, что да, победы начались, как только вот там что-то заработало. Да, что-то заработало, это все хорошо, но тоже начали платить, и в тылу платить, и на передовой начали платить, и все, армия начала побеждать. Причем тоже Кёнигсберг, это самая укрепленная крепость была у немцев, взяли силами в полтора раза меньше, чем численность немцев. Ну, это так, к примеру. Таким образом, Россия имеет серьезные перспективы, хотя я думаю, что после того, как финансовая система рухнет на Западе и в Европе, значит, я думаю, что в России тоже там начнутся такие серьезные подвижки, политические в том числе, политические, потому что часть персонажей, которые, так сказать, составляют иерархию российской власти, они так или иначе связаны с Западом. Вот то, что происходит сейчас там на фронте, около фронта, я думаю, что это связано, так сказать, с затягиванием, какие-то переговоры, какие-то обсуждения. Это как раз связано с тем, что вот эти персонажи, я думаю, пытаются, или, может, не пытаются, а их пытаются, так сказать, задействовать в этих разборках. Ну, перспектив у этой кампании на территории 404 против России нет никаких. Это нужно тоже понимать. То есть, уже Папа Римский понял. Папа Римский уже понял. Значит, ну, понятно, там сложилась какая-то группа людей, которая на этой войне зарабатывает. Ну, в общем-то, так сказать, все это закончится очень-очень скоро. Пока, я думаю, что такая, так сказать, вялая такая, в общем-то, так сказать, борьба. Вялая. Значит, я думаю, что Россия так или иначе ожидает каких-то событий на Западе. А западные вот наши эти партнеры, всякие, так сказать, Макроны там, значит, утверждают, что да, нужно вводить войска НАТО на территорию, так сказать, 404. Ну, во-первых, для того, чтобы оттянуть момент краха вот этой финансовой системы. Потому что, значит, она может посыпаться как домино, если вот там хлопнется какой-нибудь крупный банк. Сейчас вот американцы там выдают какие-то деньги, чтобы банки не рухнули, но они уже прекратили выдавать деньги, потому что, так сказать, в результате выдачи денег там, значит, начинается раскручиваться, так сказать, вариант такой, так сказать, инфляции. С одной стороны инфляция, с другой стороны там не на всю инфляция. Ну, как-то, так сказать, вот деньги перестают играть такую важную роль в Америке. Они, знаете, ФРС, они же должны думать о том, как их действия отразятся на всей вот этой, на всей вот этой долларовой финансовой системе. Они должны предусматривать заранее. Не тогда, когда уже там все, так сказать, сыпется, рушится, а заранее. То есть они прекратили накачку долларами банков, то есть сейчас будут сыпаться банки американские. Ну, следующим номером, Я думаю, что будут европейские банки сыпаться. Вот. Ну, вот уже Безос, кстати, этот хозяин Амазона, он обратился к американцам с предложением ограничить свое потребление. Ограничить свое потребление. Сергей, эталонный чернозем на Парижской выставке был из Воронежа. Конец цитаты. Спасибо, да. Светлана, добрый вечер. В Африке в некоторых странах действует система, когда можно голосовать без документов. Например, в Зимбабве так недавно было. Не знаю, как сейчас. Чтобы не голосовали дважды, большой палец макали в фиолетовую краску, которую невозможно было смыть несколько дней. Конец цитаты. Ну, может быть. Может быть. Но, понимаете, так сказать, там важно, чтобы голосовали именно граждане США. А при Байдене в США переселилось 15 миллионов мигрантов. 15 миллионов. Это в основном взрослые люди. Понимаете, это серьезный такой, так сказать, этот сегмент голосующих. И до этого там еще там 25 или там 30 миллионов, может, не граждан жило. То есть там какие-то оценки, 35 миллионов. Представьте себе 50 миллионов, которым пообещают сказать так: ребята, вы пойдите проголосуйте, а мы вас потом сделаем гражданами. То есть цена их голоса. И зачем их голос нужен там американцам, которые эту страну строили? Вы можете мне сказать? Я не вижу для американцев плюсов в том, что выходцы там из Мексики, из Гондураса проголосуют там за какую-нибудь там, за Мишель Обаму или еще за кого-то. Абсолютно. Поэтому выборы не признает ни одна, ни другая сторона. Сказать, выборы там кого-то, противника. Так. Поэтому будут там мазать краской, не будут, но там 30, 25, 30 или 40 миллионов этих самых иностранцев, которые проголосуют на выборы, они, в общем-то, сказать, могут качнуть чашу весов вот, сказать, в сторону, там, не в ту сторону, которая нужна американским этим гражданам, таким, естественно, которые там родились и выросли, или получили гражданство законным образом. Николай, один политолог с территории 404 рассказывал, что якобы один военный из ВСУ говорил, что после победы над Россией ему обещали пост главного гаишника в Оренбургской области. Конец цитаты. Ну, смотрите, какая прелесть. Может, он шутил, конечно, он шутил, так сказать. Он шутил. Но, в общем, так сказать, в каждой шутке есть доля правды. Вот. Геннадий, слышал, что поляки научились блокировать зерно 404-е, ввозимое уже через вторые страны. Конец цитаты. Ну, то есть, вот, ну, рассказывают, что вот сейчас поляки там впишутся в войну там с Россией. Зачем этим полякам нужна война с Россией? Чтобы зерно получать оттуда, так сказать, с территории 404. Они его пытаются не пустить любым путем, любой ценой. Потому что это зерно, которое дешевле, чем то, которое они производят, оно обанкротит этих польских фермеров. Поэтому им эта война не нужна. Воевать никто не будет. Ну, еще почему Макрон заявил о том, что нужно вводить войска. Ну, якобы по каким-то, так сказать, сведениям, во время удара по Харькову, который там был там в начале января, там же, где, видимо, и уничтожили этого министра обороны США Ллойда Остина, скорее всего, там, в общем-то, так сказать, вот. А там погибло около 250 натовских военных офицеров в основном. Ну, видимо, там этих инструкторов, советников, тех, кто тренирует, вот эти, принимает решения. И из этих 250 военных 170 были французами, вот этих, так сказать, офицеров. И ему нужно как-то дать какой-то сигнал вот этой французской армии, что он тоже с ней и так далее и тому подобное. Ну, мне кажется, этим французам, в общем, на них не подействует это. Они понимают, что им там делать нечего. Это не их война. От слова совсем. Вот вообще не их. Ну, в целом, они войной этой пугают свое население, чтобы, так сказать, сократить потребление, чтобы, так сказать, не меньше тратили денег, и за этот момент там потихонечку напечатать денег. Потому что инфляция тоже, как бы, так сказать, была запущена вот в момент этого карантина. Они там какие-то вопросы решили, они продержались. Так. Сергей, с новой мировой валютой вас закон о международных цифровых активах подписан. Конец цитаты. Да, я читал, что, в общем-то, подписан вчера президентом Российской Федерации, так сказать, закон о цифровых валютах и международных платежах в этих валютах. Ну, правда, там я посчитал несколько строчек. Я думал, что там какие-то разъяснения будут. Но процесс, он, в общем-то, идет. И опять же, это процесс не потому, что там в Кремле прониклись большой любовью к населению России, так сказать. Нет, это как бы единственный выход, который позволит российской экономике выжить, понимаете, в ситуации санкций. А еще когда все это, так сказать, навернется, то это позволит существовать. В то время как в Европе будут искать там формы там, расчетов между собой. Они еще пока сдерживают, так сказать, эту лавину. Но эта лавина обязательно рухнет. Американцы, я говорю, что они понимают, что ждет их. И поэтому они вот это уже, так сказать, они уже создали систему, при которой выборов, ну, не будет фактически. Вот. И даже вот эти политологи различные, вот я смотрел там у Соловьева вчера, они обсуждали такой вопрос, что нужно встречать обе стороны. После этих выборов, там обе стороны объявят себя победителями, нужно встречаться со всеми, то есть вообще не стесняться этого. То есть российская и советская политика была там признание только официальной власти. С оппозицией советские вот эти дипломаты, визитеры, они не встречались. А американцы, они, кстати, так сказать, нормально приезжают президентом США в Россию или там какую-то страну, он встречается с официальной властью и с оппозицией. И с оппозицией. Ну, как правило, это, конечно, оппозиция, которая там играет в том числе на американской стороне. Но, тем не менее, они не стесняются. Официальная власть, она тоже проамериканская. Но, тем не менее, вот позиция такая. И вот эти вот товарищи, ну, Соловьева, они уже призывали. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. ВЭФ предлагает запретить сады и огороды на приусадебных участках. ВЭФ, это, я так понял, это Всемирный экономический форум этого... не Штраба, а, так сказать, Шваба. Значит, потому что они разрушают планету, и ВЭФ предлагает единственное решение передать право выращивания фруктов и овощей компаниям подконтрольным правительству. Прямо ожившие картинки из самых мрачных фантастических произведений. Конец цитаты. Ну, вот я тут тоже должен обратить внимание нашей, так сказать, публике, так сказать, люди там иногда там начинают писать, ну вот вы тут за демократию или за автократию или там за диктатуру. Ну, на самом деле, да, в России там есть там много сложностей, в Китае, так сказать, есть сложности, но мы должны понимать, что это, в общем-то, если демократия вот эта европейская, так сказать, и американская, она вот, ну, если им, не дай бог, удастся победить Россию, вот, то есть в этом случае как бы мир будет однополярным, мы это понимаем. Вот. Я думаю, что следующим номером они переведут людей на сверчков, на там, паучков, мушек. Ну и я думаю, что программа по сокращению численности населения будет реализовываться, так сказать, очень активно. Мы знаем, сколько они запланировали численность населения планеты. 500 миллионов человек. То есть сейчас 8 миллиардов, а там 500 миллионов. Вот, значит, я так полагаю, что вот как раз их больше устраивают вот всякие, так сказать, выходцы из Африки, с Южной Америки. Почему? Вот люди удивляются, а почему же не европейское население их интересует? Почему они не европейцев хотят оставить? А я думаю, что все очень просто. Сама эта элитка, которая там, видимо, там рулит, она очень небольшая. Я думаю, что вряд ли это больше там 50-100 тысяч человек. Это вместе с семьями, там, с какими-то связями, там, в общем-то, это вот вместе с самой верхушкой. Значит, с обслугой, кто там будет что-то изобретать, программировать, там, ну, вот этих европейцев им нужно будет, ну, 10 миллионов. А остальные 490 миллионов нужны люди, которые будут производить что-то, в общем-то, выполнять функцию, в общем, рабочих. А из европейцев рабочие, ну, мне кажется, по их мнению, они, возможно, так сказать, менее интересны для них, нежели там рабочие, так сказать, из каких-нибудь азиатов, африканцев. Я говорил о том, что роботизация, она, в общем-то, так сказать, впереди. Поэтому мы уже видим, как вот эти, так сказать, силы, значит, планировали сократить численность населения самых развитых стран во время вот этого замечательного карантина. Понимаете? Вот. Сейчас там вываливают массу информации, что те, кто, так сказать, прошел там уколы, вот, что у них там, так сказать, всякие, так сказать, последствия, там всякие, так сказать, проблемы. Вот. Ну, что-то у этих ребят не получилось. Вот. Но то, что они планировали, тут никаких сомнений нет. То есть это абсолютно циничные, так сказать, силы. Вот, и поэтому иллюзий испытывать в отношении них не стоит. Понятно, что, значит, публика не испытывает иллюзий по поводу там, Китая там, или там, в общем, так сказать, каких-то там, товарищей, так сказать, из разных стран там, мира. Вот, что в целом понятно многое по поводу, так сказать, Кремля, но в этом, ну, при наличии вот такого расклада, который вот поддерживается вот сейчас, то есть перспектива прогресса современного человечества. Прогресса. В случае, если победит в кавычках демократия, в кавычках, так сказать, то понятно, что, значит, следующим номером будет сокращение численности населения до там, 500 миллионов и со всеми вытекающими, так сказать, последствиями. Плюс там, так сказать, будет жестко решаться вопрос с сколько там у кого детей там должно быть. Я думаю, что там вообще все очень просто будет. Все очень просто. Так, значит, ну вот тут Сергей 1956 написал: солдаты НАТО в количестве 300 тысяч человек находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польше. Замначальника польского генштаба Дымановский. Похоже, коллективный Запад для китка населения на деньги хочет развязать войну. Польшу не жалко. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я вот в самом начале сказал, это вот Сергей написал перед началом выпуска. Ну и сейчас повторю. Я лично считаю, что никакой войны не будет, потому что некому вести со стороны НАТО никакую войну. Желающих там нет. Нет, даже за большие деньги. Понимаете, так сказать, деньги, если там платить человеку, который отправится на тот свет, они ему совершенно не нужны. Совершенно не нужны. Мотивации нет. Что он получит? Тем более эти деньги тоже перестанут через какое-то время вообще выполнять какую-то свою роль. Так. Значит. Ну вот тут с приближающимся солнцестоянием. Ну, спасибо всех вас также. Я лично считаю, мы должны реально смотреть на происходящее. Вот, и реально эти события, они в мире идут уже. Думать, что эти события, так сказать, как бы сохранят нынешнее положение вещей с этим, так сказать, с евро, там, с долларом, там, с фунтом стерлингов, так сказать, это просто, так сказать, иллюзия. Поменяется все, и будет меняться не только, так сказать, там, на Западе, там, в Америке, я думаю, что и в России. Все происходит даже вопреки желаниям ребят, которые там рулят в Кремле. Я много раз говорил, что для тех, кто там в Кремле, ну, не всех, но какой-то части, наоборот, у них там семьи на Западе, там, детишки, они там себе, так сказать, там уже там квартиры какие-то купили, чтобы переехать. А тут вот какая-то война. То есть они бы этого не хотели никогда. И в этой войне стоит вопрос о выживании вообще, так сказать, физическом их выживании. Потому что если, так сказать, победит НАТО, или там как-то сломает Россию, то проблемы с физическим выживанием этих ребят, которые там в Кремле, около Кремля, очень, так сказать, такие серьезные. Ну. И вот они вынуждены. То же самое с этой цифровой валютой. Там 2 или 3 года назад это Набиуллина заявляла, что никакой цифровой валюты там не будет. Они что-то позапретили. А сейчас все, так сказать, все разрешили. Другой вопрос, что в России еще масса там всяких шлагбаумов. Ну, опять же, жизнь заставит эти шлагбаумы, так сказать, убирать. Вот. Когда финансовая система старая, она закончится, я думаю, что придется искать срочно активы, которые будут принимать продавцы. И вы, человек, который сам, так сказать, будет продавать там что-то кому-то, он тоже будет брать только активами, которые имеют под собой, так сказать, что-то реальное, а не вот резаную какую-то бумагу, которую сейчас все обмениваются. Вот таким образом, я думаю, что все, так сказать, движется в этом направлении. Ожидаем событий в Америке. Ну, я думаю, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд».